такие особенности, о которых мы будем с вами говорить специальным образом, и вы будете говорить на семинарах. Что касается самой дисциплины. Во-первых, дисциплина у вас выпускная. То есть шестой курс сдает в итоговой государственной аттестации биоэтику вместе с УЗЗ, вместе с терапией, хирургией, акушерством и гинекологией. Поэтому я вам советую те конспекты, которые вы сейчас пишете, оставить себе до шестого курса, поскольку к ЕГЭ у вас не будет уже, в общем-то, возможности искать какие-то материалы, и у вас будут конспекты, которые вы будете использовать для подготовки к государственным экзаменам. В конце курса предполагается тестирование. Тестирование у нас с вами такое министерское. Вот. И поэтому я думаю, что вот это тестирование станет основой для зачета. Что касается зачета. Зачет вы получаете в конце всех лекций, в конце всех семинаров, но, как вы видите, у вас вот такой дисбаланс получится между лекциями и семинарами. Лекции в два раза меньше, чем семинары, поэтому я не знаю, как выходить из этой ситуации сейчас, но пока она именно такая. Вы первый курс, который идет таким образом, поскольку традиционно биоэтика была на шестом курсе, на шестом, в первом семестре шестого курса я читаю лекции, второй семестр циклами, как другие дисциплины, проходят семинары, и, в общем, поясняю, они как бы еще все помнят, да, и все нормально. Здесь, конечно, ситуация несколько другая, и я думаю, что, не знаю, насколько она усложнит жизнь, и мы будем упростить, поскольку второй курс вы больше как-то учитесь, и, ну, тут есть некоторые плюсы. Но, тем не менее, вот специфика курса сейчас такова. Вот первый курс, который идет по вот этой новой программе, поэтому здесь будут, наверное, какие-то, не знаю, даже заминки, связанные вот с таким материалом, который не сбалансирован, я бы сказала. Потому что идеальный вариант – это лекция-семинар, и, в общем-то, вот это нормально для гуманитарных предметов. Хотя биоэтика не относится к чисто гуманитарным предметам. Здесь, ну, я уже сказала, да, я думаю, идея понятна. Так, это первое. Второе. Все лекции, которые вы пишете, вы должны иметь в виде конспекта. То есть для зачета вам нужны конспекты. Почему? Потому что из вышесказанного понятно, что к шестому курсу у вас будут, во-первых, конспекты, а во-вторых, сейчас я скажу несколько слов о литературе, вам станет понятно, что значит во-вторых. Во-вторых, у нас проблемы с учебниками, поскольку сейчас идет шестой учебный, шестой медпроф, второй стоматологический, второй педиатрический и биотехнологический. И вы, вот представьте, сколько одновременно студентов учится по тем книгам, которые, в общем-то, ну, есть у нас, да? Библиотека не рассчитана на такой поток студентов, поскольку все это было раньше, чем в другом варианте. Поэтому сейчас просто физически может быть даже проблема с книжками, и вам готовиться будет не к чему. Поэтому вот эти лекции, которые я вам читаю, да, в электронном виде, я оставляю преподавателям, чтобы они знали, какой именно материал у вас есть. Тем более, что учебники совершенно как бы неоднородные по тому, что у них написано. Для того, чтобы подготовить какие-то проблемы, в некоторых случаях надо брать на несколько книжек, чтобы там искать. И это тоже, в общем-то, я думаю, что не лучший вариант. Так, вот с книжками понятно, я думаю, что вам что-то выдали, да, вот вы пользуетесь тем, что есть, тем, что вы найдете в интернете, и третий ресурс, безусловно, это методичка. Я не знаю, давали вам методичку Асеева Никитина?
Да.
В общем, кому-то дали, кому-то нет. Это вообще вроде бы 500 штук. То есть на всех реально не хватает. Я не знаю, как в библиотеку вот это раздает. Но эта методичка есть на сайте кафедры в электронном виде. Поэтому для подготовки к семинарам вы себе ее скачаете, хотите распечатать, хотите там в телефон, в планшет, в компьютер, куда угодно. То есть вот ее себе обязательно скачайте. Причем она там как-то, она одна из первых была загружена, сейчас она в самом-самом конце. Пособие вы заходите, да, и там самая последняя страница, перейдете несколько раз, и увидите. Методичка устарела, поскольку у нас поменялось законодательство, и закон, к которому все врачи живут в России, основа законодательства Российской Федерации о охране здоровья граждан, он изменен в 2011 году. Методичка была написана раньше, и она, в общем-то, тревогу. Есть некоторые вопросы, которые там трактуются, в общем-то, по старому законодательству. На это надо обратить внимание, поскольку в некоторых случаях, когда мы говорим с вами, например, о врачебной тайне и об исключениях из врачебной тайны, то есть те случаи, когда врач обязан сообщать о, допустим, обнаружении огнестрельного ранения, да, или в тех случаях, когда необходимо разглашать сведения, составляющие медицинскую тайну при подозрении на жестокое обращение с ребенком. Вот эти случаи, описанные в законодательстве и в методичке, они совпадают. Но есть, например, абортивное законодательство, у нас было одним из самых либеральных, оно изменилось. Сейчас есть так называемая неделя молчания перед абортом, не во всех случаях, там, и так далее. Вот эти аспекты, они не подходят, поэтому вы, как бы, читая методичку, или смотрите на то, что я вам даю на лекции, да, или, ну, в общем, надо ориентироваться на лекции вот в этом случае, когда я опираюсь на закон. Потому что, в общем-то, есть моменты, которые, ну, трансформировались, причем принципиально. И вот это особенность, она, собственно говоря, вы пишете тест, и вы отвечаете неправильно, да? Вы говорите, что вот в книжке так написано. Я вам скажу, что в книжке написано по старому закону. А вот новый закон говорит то-то, то-то. И вы об этом должны знать, потому что вы будете работать там через 5 лет только, да? И собственно говоря, вот эти вот моменты надо учитывать, поэтому будьте в некоторых случаях внимательны и аккуратны, да? Так, и что еще? Ну, и самостоятельная работа, вот вам преподаватель, я думаю, скажет, что самостоятельная работа, поскольку в некоторых группах уже что-то сказали, я боюсь, что это могут несогласования возникнуть. И, в принципе, самостоятельная работа так полагается, и я вот уточню, что уже сказать, потому что были как бы семинары до лекции у некоторых, да, и наши преподаватели успевают сами, в общем, принять некие решения, которые я уже потом не могу на лекции как бы отменять. Но, тем не менее, скорее всего, речь идет о рефератах, да, и вот я уточню, что вам успели сказать на обоих занятиях. Так, вот, собственно говоря, основное. Лекции вот из компьютера я на прошлой лекции скидывала вашим коллегам, теперь скидывать нельзя, поскольку не разрешают из-за вируса. Вот, и я не знаю, вот я скидывала где-то, ходила по институту, пришла в основном кафедре компьютер. С ума начал сходить от количества вирусов. Поэтому вот этот момент уже не подходит. Более того, у вас должны быть методы, ориентируйтесь на это. Если говорить о видном, да? Если говорить о теории биоэтики, да, то, во-первых, конечно, надо сказать о том, откуда вообще возникает биоэтика, как терминологическом, как говорят, в английском плане, и что она означает. Термин биоэтика был предложен американским врачом Ваном Ранслером Поттером в 1969 году. Ну, согласно подходу его концепции, собственно говоря, речь идет о науке выживания, которая должна бы объединить гуманитарное знание, то есть антропологические представления о человеке, с естественно-научным знанием, то есть тем знанием, которое есть, как вы понимаете, в химии, биологии, не знаю, медицине и так далее. То есть циклы естественно-научных дисциплин. И с теми, в общем-то, ценностями, основаниями, которые вообще фундируют наше представление о человеке и о нашей культуре. Собственно, вот в такой парадигме биоэтика, конечно, расширительно трактуется как такая широкая мировоззренческая концепция, которая рассматривает проблемы жизни, выживания, проблемы экологической безопасности, да, и другие другую проблематику, связанную не только с развитием биомедицины, биотехнологического комплекса, но и с развитием тех наук, которые, наверное, к этому имеют прямое или не очень даже, мне кажется, прямое отношение. Вот, собственно, в таком подходе биоэтика утверждается в середине 20 века. Какие источники формирования биоэтики? Во-первых, это экологическое движение. Об экологическом движении я, помню, даже рассказывала в двух группах, когда вела философию и говорила вам о проблематике риска. Риск – ключевое слово в экологии, да? Осознание опасности риска, осознание рестогенного потенциала современной науки, по сути, стало толчком и точкой роста экологического движения. Риски ядерной энергетики, риски чего угодно, собственно говоря, да, риски токсичных всяких препаратов или риски, связанные с загрязнением окружающей среды, выбросами свинца, выбросами клоола и опять же, чего угодно, все эти риски, все фактически фундируют вот эту проблему экологической безопасности, и экологическое движение – это одна из таких, как я уже говорила, точек роста, связанных с осознанием и с необходимостью новой парадигмы, с новым пониманием того, что человек в современном мире представляет из себя и как он вообще собирается выживать. Второе, это, конечно, правозащитное движение. Вы мне скажете, что правозащитное движение – это движение, которое связано с психиатрией. Да, вот антипсихиатрические движения 20 века, или там, в конце 19-го они возникали, это все вот как раз есть правозащитное движение. То есть идея автономии пациента, идея самостоятельности пациента, да, и все остальное. Вот, я с вами полностью согласна, но этим, конечно, все не ограничивается. Надо понимать, что правозащитное движение в психиатрии – это одна из наиболее таких показательных и, наверное, самых ярких частей, связанных с развитием биоэтики, но это не единственное. Часть, хотя, конечно, в качестве примера лучше всего и более, скажем так, адекватно приводить к правозащитное движение, да? Но посмотрите сами, если я как автономный член общества, да, как член гражданского общества и так далее, имею определенные преференции в каких-то сферах своей жизни, то есть в социальной сфере, в религиозной сфере, да, в сфере экономической, то есть я могу распоряжаться своими материальными ресурсами так, как мне хочется, да? Да. В сфере досуга человек достаточно свободен и так далее. То есть мы, по сути, рассматриваем себя и считаем себя автономными, да, в определенном смысле, конечно, автономными. То почему в сфере медицины должен существовать патернализм? Почему врач должен быть единственным глашатаем истины, единственным человеком, который знает лучше меня, по сути, да? Вот если я иностранцам даю на семинарах два документа. Один из них – это клятва Гиппократа, и второй из них – это, собственно говоря, вот современное международное законодательство. Это декларация ЮНЕСКО по правам человека и биоэтики. И там очень четко, в общем-то, сравнивают два этих фактически артефакта, да, современной и античной культуры. Видно, насколько меняется, трансформируется представление вот об этой автономии. То есть, если, согласно Гиппократу, врач должен действовать согласно лучшим идеям и лучшим интересам пациента и решать самостоятельно, то в современной концепции уже никто не претендует на однозначных позиции, однозначных мнения врача. Вот. И вот этот переход, он, собственно говоря, это один из переходов в понимании того, что представляет из себя вообще взаимоотношения между врачом и пациентом, какую роль должен играть пациент в оказании медицинской помощи. Вот с этим во многом связано и, конечно, становление биоэтики. Но это не одно вытекает из другого, да, это как раз вот процесс, который идет, по сути, параллельно. Следующее. Это прогресс науки. Вот, наверное, вот этот прогресс надо было бы поставить все-таки на первое место, но тут особой логики-то нет вот в этих четырех пунктах, да? Но в большей степени, конечно, прогресс науки стал основанием перехода, да? А все остальное, это уже оказалось следующие не менее важные, но не столь существенные такие факторы и принципы. Почему? Потому что те проблемы, о которых говорит биоэтика, это проблемы клонирования, проблемы эвтаназии, проблемы трансплантологии, да, распределения ограниченных ресурсов для здравоохранения, проблемы оказания помощи там, в чрезвычайных ситуациях. И множество других проблем, конечно, мы не откидываем здесь медицинскую этику традиционную с ее взаимоотношениями с врачом и пациентом, с ее проблемами, связанными с абортом и так далее. Но это достаточно узкий такой срез вот той традиционной практики, которая имела этические рефлексии. Да? Все остальное – это современная проблематика. И вот эта современная проблематика, она неизвестна Гиппократу, она неизвестна процессу. Почему? Потому что у них не было таких проблем, не было никаких ИВЛ. И не надо какие легкие было там вентилировать, потому что ничего не могли этого сделать. Вот после того, как во второй половине 20 века начинает возникать генетика, геномика бурно развиваться, не только возникает, да, трансплантология, появляется реанимационная практика и возможность вообще реанимации человека и так далее. И вот сейчас мы имеем вот эти проблемы. Не было бы науки, этих проблем бы не было. О них не надо говорить, как о проблематике, когда нету науки. Почему? Потому что мы имеем только то, что, в общем-то, мы как бы, ну, это фонтовская мысль, мы имеем только то, что мы имеем, да, то есть мы имеем только те проблемы, которые мы, в общем-то, сейчас породили. По сути, вот это порождение науки. И, вероятно, в общем-то, прав Владимир Юрьевич, когда говорит, что пусть эта наука развивается дальше, да, и решает эти проблемы дальше, чтобы они с ней связаны. Ну, это очевидно, но пока наука не может дальше развиваться в том направлении, в котором бы хотелось нам, да, и с быстрыми темпами, мы имеем эти проблемы. Соответственно, вот это все порождение науки, то есть понимание того, как научно-технический прогресс влияет на наше бытие и как он определяет наши отношения к различным, в общем-то, проблемам, да, по сути, вот это все и стало основанием формирования биоэтической идеологии. И третье – это культурный плюрализм, как идея, как, в общем-то, такой принцип, который сейчас уже невозможен, если мы не можем говорить, в общем-то, о существовании современной цивилизации, да, или, по крайней мере, западноевропейской культуры, если мы не принимаем внимание идеи ценностного плюрализма. Я не знаю, как вы его понимаете, как вы его трактуете, да? Но вот в данном контексте все-таки плюрализм – это не вседозволенность, это невозможность принимать все, что вообще может только существовать. Да? Любая идея, в том числе и деконструктивная, в общем-то, она плюралистична, да, входит в эту рамку плюралистичности. Далеко не так. В общем-то, плюрализм, конечно, это идея многообразия, да? Это идея того, что мы можем принципиально иметь очень много разных подходов, много разных вариантов и проекции той проблематики, которую мы имеем. Да, и, собственно говоря, если свидетели Иеговы, как вы знаете, или, может быть, вы не знаете, отказываются от переливания крови, принципиально для них сама по себе процедура неприемлема. Человек, который перелил кровь, уже все равно жить не может с этой кровью. Да, и они реально отказываются. Причем в тех ситуациях, когда речь идет о спасении жизни, и причем не только себе, там, своему ребенку, и эти казусы есть в медицине, то вот в этом выражается, собственно, их культурная позиция. Да насколько, как с этим быть, это уже другой вопрос, но не считаться с этим нельзя. То же самое касается, допустим, ну, классика здесь, конечно, аборта, да? Сколько бы мы ни говорили о том, что там это плохо, например, или что это хорошо, или что это вообще дело там женщины, да, или еще что-то, мы всегда имеем несколько подходов, мы всегда имеем несколько позиций, которые в современном мире будут существовать. Если, конечно, мы перейдем в тоталитарное общество. И вот это многообразие точек зрения, да, это основа не только политических каких-то воззрений, да, поскольку я думаю, что вы это в политическом смысле скорее будете понимать, но это многообразие культурного такого, в общем-то, релятивизма. Почему? Потому что мы живем в сосуществовании уже сейчас множество традиций, да. И вот если вы посмотрите на модный такой тренд современности глобализацию, да, и глокализацию, собственно говоря, то вы увидите, что вот эти процессы глобализации, причем в таком широком плане, они бы никогда не могли пройти, если бы не было этого культурного релятивизма, если бы мы не имели множество возможных оснований для наших культурных проекций и не имели бы оснований для того, чтобы они могли сосуществовать. И вот, вот это сосуществование, это, собственно говоря, и есть идея культурного плюрализма. Так, следующее. Что из себя представляет юридика как, в общем-то, как проблема, да? Во-первых, это область знания, трансдисциплинарная область знания. Во-вторых, это академическая дисциплина. Что такое академическая дисциплина, я думаю, вы понимаете, да? То есть это ваша дисциплина. По сути, это вот учебный предмет, как мы говорим. Это дисциплина. И это социальный институт, который выражен в тех комитетах и комиссиях, которые сейчас существуют на разных уровнях системной организации здравоохранения. Самый главный комитет — это, конечно, Минздравовский комитет, но в России есть еще несколько таких крупных, скажем так, главных комитетов, которые имеют достаточно высокие, не высокие, а достаточно большие прерогативы по сравнению с другими региональными комитетами. Это комитет, который создан при Российской академии медицинских наук, комитет, который создан при Российской академии наук, российский биологический комитет, нет, Российский комитет по биоэтике, РКБ называется, ну и Минздравовский комитет, который дает разрешение на все клинические исследования на территории Российской Федерации. Вот это как бы вверх, что называется, айсберга, а внизу этого айсберга находятся различные локальные, местные, региональные и так далее, этические комитеты, из которых сейчас проведение клинических исследований без участия человека принципиально невозможно. Никто не даст вам разрешение на проведение клинического исследования, если клиническое исследование не прошло в комитете. Тоже правило действует в отношении диссертационных исследований. Любые исследования предполагают этическую экспертизу. И вот этическая экспертиза – это, по сути, есть деятельность биоэтиков в конкретном виде, в конкретной практике, в реальной практике здравоохранения. И, ну, если говорить о нашем университете, то у нас тоже есть клинический комитет, как вы знаете, да, или не знаете, и его деятельность тоже регламентируется, там все правила, состав, все остальное вывешено на сайте университета. Так, следующий момент, момент, связанный с не просто биоэтикой, а с медицинской этикой и с традициями отечественной медицины. Вот этого нету в основном методичке. Пишите себе, что вы сидите, меня вот смотрите все, а потом у вас будут спрашивать, вы этого не будете знать. Методички этого материала нет. Он есть в некоторых книжках, но не во всех. Будете ли вы их читать, я очень сильно сомневаюсь. Но даже в государственном там, тестировании есть вопросы. Да, этические традиции отечественной медицины. Я не знаю, кого вы будете называть и как вы будете прослеживать это все. Если я думаю, что можете, если на меня долго смотреть, но лучше все писать. Так, значит, вот в чем взаимосвязь между современной биоэтикой, да, как идеей, концепцией, как областью исследований и так далее, и теми традиционными моментами, которые определяли это с отечественной медициной. Значит, вообще, конечно, здесь далеко идти не надо. Почему? Потому что ну, дальше, чем 19 век, мы не уйдем с вами далеко. Именно с этим периодом в истории российской медицины связан расцвет биоэтических разных принципов. И, как вы понимаете, существенную роль сыграла культура российская, поскольку она была очень сильно связана с религиозной этикой. Да? Все люди, о которых мы с вами будем говорить сейчас, и все остальные, кого вы знаете, они все были людьми религиозными. Это не случайно, и, в общем-то, вот это идея благодеяния, которая очень плотно укрепляла медицинскую этику российскую, да, то есть дореволюционную, конечно, говорю, российскую. Она, конечно, очень сильно связана с нашей религией, да, с нашей, кроме православной, хотя у нас есть и другие религии. Ну, первая фигура — это Матвей Яковлевич Мудров, который перевел на русский язык клятву Гиппократа. Если вы знаете, такой философ, писатель есть, Франсуа Рабле. Он написал книгу, не знаю, читали или не читали, то есть нет, он написал «Гаргантюа Гарри Поттер такая фанатная, достаточно известная, да? Вот. А один интересный факт из его биографии. Когда он заканчивал Парижский университет во Франции, да? Он заканчивал университет, и по обычаю того времени всем бакалаврам давали определенный набор. Что это за набор? То есть всем выпускникам университета европейских. Это шапочка, это золотое кольцо и это плащ специально отстегнутый. Да? Сейчас, в общем-то, вот эта идея выражена. Если вы посмотрите на профессуру нашего университета, вы увидите, что вот, мантия там есть. Да? Вот это все идет из средневековья, собственно говоря, вот из вот этой идеи. Наши, кстати, иностранцы тоже наряжаются и ходят. Видя один день, когда выпускаются. Вот это все идет оттуда. Но все выпускники всех университетов получали примерно, скажем так, одно и то же, да, разные должны. Выпускники европейских медицинских факультетов, потому что отдельных институтов тогда не было, получали еще томик работы Гиппократа. Единственное, что отличало их от всех других выпускников. Потому что вот фигура Гиппократа имеет здесь понятно, что они не будут читать Гиппократа своей практики. Да? Вот Гиппократа имеет просто такое символическое значение. Это, по сути, некий символ тех принципов врачевания, которые определяют западноевропейскую культуру. Поэтому вот обращение к Гиппократу в этом контексте, это обращение не к нему непосредственно там, теоретическим каким-то разработкам, а именно вот к тому, какую роль эта фигура играет в этической традиции, да, становления. Вы это смысл говорите научным языком европейской медицины. И Гиппократ был переведен на европейские языки уже где-то к середине 17 века на все основные европейские мыслители, да, могли читать эту работу, ну, в том числе и врачи, конечно, я имею в виду студенты. Вот, кроме русских, русские видели только в русском языке, он был доступен только в 15 веке. Следующий император, его вклад в проблему врачебных ошибок до сих пор существенен, и когда на больших конференциях эта тема становится состоятельной работой, фигура Пирогова всегда упоминается, и его личность, его вклад в развитие медицины, собственно говоря, и в развитие вот этой проблемы, связанной с ошибками, до сих пор оценивается очень высоко. Но если говорить сейчас о проблеме врачебных ошибок, то вы можете, конечно, очень четко почувствовать, что до сих пор это все не потеряло своей актуальности, а приобрело даже больше, в общем-то, актуальности. Почему? Потому что у нас сейчас в России, кстати, нет понятия врачебной ошибки. Ее как-то определяют, но четко узаконено определение, что врачебная ошибка до сих пор не существует. А количество этих врачебных ошибок в разных трактовках, но тем не менее, по сравнению с советским временем, выросло на порядке, то есть десятки, да? Это, конечно, значение Пирогова в этом смысле очень велико. Но оно, конечно, будет не только в нашем современном контексте, в смысле людей врачебных ошибок, но оно значительно в том, что вкладывается в развитие медицины, да? Его работа по хирургии известна, собственно говоря. Вот, те моменты, связанные с отношениями с пациентами и для других, в общем, аспектов, которые он обсуждал, это все, по сути, конечно, было очень существенным вкладом в развитие медицины как таковой, в развитие ее оснований и в развитие того образа медицины, который мы имеем, собственно говоря, на протяжении более чем столетия. Вячеслав Алексеевич Минасей. Вот фигура тоже такая достаточно влиятельная, и он был не только хорошим врачом, да, но и вел очень такую активную, как бы сказать, просветительскую, да, говоря современную, пропагандистскую деятельность, связанную вот с его работой в качестве главного редактора еженедельной газеты «Врач». Ну, в частности, вы видите, да, это написано, что он отставил очень жестко и очень так систематично, постоянно отставил право пациента на сохранение тайны его заболевания. время это требовалось в таком контексте. Я думаю, это понятно, поскольку в классовом обществе, а все-таки Российская империя к тому времени была образчиком такого классового общества, и если вы помните, крепостное право вообще применилось только в 1861 году, да, и отношение к людям, конечно, было соответствующим классовому обществу, и в классовом обществе отношение к одному или к другому человеку могло существенно различаться. Если это различие было связано не только с его финансовыми возможностями, но прежде всего с его социальным положением. Да? И, ну, грубо говоря, человек высокого происхождения, какого-то дворянского происхождения, может вполне рассчитывать на такое адекватное отношение к себе. Человек, который не имел таких глубоких корней, да, не всегда можно это рассчитывать. И вот эта идея, собственно говоря, выражена в попытке уравнять всех перед лицом единой такой, так сказать, нормы, да, единого стандарта медицинской практики. То есть все должны перед врачом быть равны, и все одинаково должны получать одинаковое качество медицинской помощи, одинаково должны быть защищены перед возможными эффектами, неблагоприятными эффектами, связанными с разглашением врачебной тайны. Но это не единственная, в общем-то, его, скажем так, не единственная его заслуга, но вот в этом контексте роль его, конечно, очень существенна и значительна. Так, следующий у нас раз. К сожалению, я не знаю, связан конфликт, у меня есть большой фильм про него, 12 минут. Может, я отдам его на карту, но он покажет его. На семинарах, вот, и, собственно говоря, вернее, он даже есть в федеральном компьютере. Вот. Но газ, конечно, тоже такой очень значительный, да, и вот, так называемые газовские кандалы, это не плод пробивных способностей самого газа, а это плод его непосредственного вклада в это дело. Он сам, в общем-то, носил эти кандалы и ходил в них по комнате столько, сколько человек идет по этапу. Да? То есть он на себе опробовал эти кандалы, поэтому они выскочили в газ. И его, в общем-то, вклад в защиту медицинской медицины, его вклад в развитие помощи, да, тем людям, которые оказались в такой ситуации, собственно говоря, очень значительный. Не случайно, что такое, даже какое-то, не знаю, как сказать, возвышенное отношение к газу, которое было связано с 19 веком, да, оно выражает отношение людей, которые были благодарны человеку. Но в качестве примера могу вам привести вот этот эпизод, связанный с его жизнью и деятельностью. Когда он приехал в Россию по приглашению одного, я даже не знаю, кого, одного очень богатого человека в России в качестве такого семейного врача, он достаточно быстро стал как бы состоятельным, да, по-русски, человеком, который имел, ну, много чего имел. Да? Когда его хранили, его, у него не было ни копейки денег. То есть все деньги, которые он зарабатывал, все, что у него было, он отдавал на благотворительные нужды. На его деньги строилась больница, и в Москве есть газовская больница. На его деньги организовывались различные профилактические мероприятия. На его, в общем, он все свои деньги фактически отдавал в то дело, которому служил. Когда вот пришел срок его хранить, да, кинулся, ну, вообще ничего у человека не было. Ну и те эпизоды, связанные вот с его непосредственным отношением, взаимоотношениями с пациентом, когда, ну, они достаточно широко известны, когда пациент приходил к нему в ноябре, морозы, да, тогда еще в России были морозы, собственно говоря, с воспалением легких, и он отдавал свое пальто и шел домой сам с пальто и отдавал человеку верхнюю одежду, которого не было денег купить. Вот эти все эпизоды, это, собственно говоря, вот не попытка как-то там его представить, да, или как вы говорите, там, прессоваться. Нет, это далеко не так. Это вот как раз истинное служение тем целям, тем идеям, которые стали для него самым главным жизни. Следующее это Велесаев, я думаю, вам, в общем-то, известен, так или иначе, потому что он достаточно широко опубликован. И записки Велесаева это такой это вот образчик того, каким образом, собственно говоря, человек не просто относился к медицине, а сумел ее продумать, промыслить своей деятельности, да, и как он ее, собственно, пережил через себя. У меня было несколько эпизодов. Несколько лет назад, когда-то обсуждали с фармацевтом, причем обсуждали Вересаева, так случилось, мне в группе достаточно много людей каким-то образом читали его. Или, может быть, тогда он просто был заново опубликован, да, и везде, ну, бывает, да, книжка запущена в тираж, она во многих местах, как бы, оказывается в продаже, люди вот ее покупают. Но мне несколько студентов сказали, что они прочитали Вересаева в 11 классе, задумали о том, куда пойти учиться. И чтение Вересаева стало для них вот толчком для дальнейшего поступления в медицинский университет. Да. Ну, я не знаю, читали ли вы Вересаева, но я думаю, что те размышления, те его интуиции, связанные с ролью медицины, с тем, что дозволено, что дозволено в медицине, это, конечно, существенный вклад в развитие вообще отечественной медицины и отечественной традиции. Так. Ну, следующий этап — это уже этика советского периода. Я думаю, что мы